В эфире программа «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Это «Донбасс Реалии» без линии разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 17 января, и в ближайший час говорим о таком. Готова ли Госпогранслужба Украины взять под контроль границу с Россией на Донбассе?
Это мы вот так вот соберемся, вам огласят план, и за неделю, за две вы должны будете обеспечить державный кордон.
В Генеральной прокуратуре рассказали, что команда Януковича вывезла из Украины годовой бюджет страны.
Ми говоримо про надзвичайно значні обсяги втрат, які зазнав державний бюджет.
І чому в групіровці ДНР?
О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О главных событиях сегодняшнего дня поговорим после выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую.
Егор, обвинения Виктора Януковича в государственной измене теперь уже не так голословны?
Да, Юрий Луценко сегодня выложил документ в Facebook. Об этом более подробно через пару секунд. Главная военная прокуратура Украины получила от секретариата ООН фотокопию заявления бывшего президента Украины Виктора Януковича с просьбой ввести войска России в Украину. Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал в Фейсбуке. Он отметил, что все полученные украинским следствием материалы признаны ООН официальными документами, которые предоставила Россия. Следствием военной прокуратуры получены неопровержимые документальные доказательства госизмены Виктора Януковича. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе погибших среди украинских военных нет, двое военнослужащих ранены. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты накануне совершили 41 обстрел на всех направлениях. Во время вооруженных атак сепаратисты использовали минометы, гранатометы и стрелковое оружие, говорит Александр Матузяник.
На Луганському напрямку ворог вів гранатометний вогонь по населеному пункту Новозванівка. Також противник тричі обстріляв станицю Луганську та її околиці. На Донецькому напрямку ворог значно знизив свою вогневу активність. Єдиним винятком стала Авдіївка. Маріупольський напрямок, як і раніше, бойові дії велися у Мар'їнському районі та на приморських рубежах.
В группировке ЛНР сообщили о трех фактах нарушения режима тишины украинской стороной за прошедшие сутки. В группировке ДНР обвиняют украинских военных в обстрелах окраин Донецкой Горловки. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что основная задача пограничников в 2017 году – готовность к взятию неконтролируемого участка государственной границы под контроль, передает пресс-служба МВД. По его словам, в текущем году встанет задача выйти на международно признанную государственную границу Украины на Донбассе, а в дальнейшем и в Крыму. Этим процессом будет заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, но первыми отправятся пограничники, подчеркнул глава МВД. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц обсудили вопросы укрепления мониторинговой миссии на Донбассе. Об этом сказал Павел Климкин на совместной с Курцем пресс-конференции в Киеве. Климкин отметил, что после достижения необходимого уровня безопасности на Донбассе можно будет готовиться к проведению честных выборов. Также сообщается, что министры обсудили вопросы вооруженного компонента миссии ОБСЕ на Донбассе. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 18 января, на Донбассе будет облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью на Донеччине от 6 до 8, на Луганщине от 9 до 11 градусов мороза. Днем по всей территории региона от 3 до 5 градусов мороза.
больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
В 2017 году перед пограничниками будет поставлена задача выйти на международно признанную границу Украины. С таким заявлением выступил сегодня глава МВД Украины Арсен Аваков на коллегии украинской погранслужбы. Министр также заявил, что это нужно будет сделать быстро. Аваков заметил, что это не пропагандистское заявление. Насколько погранслужба Украины готова обеспечить контроль над украино-российской границей? Об этом мы поговорим с корреспондентом Дмитрием Донским. Он занимается этой темой и сейчас рядом со мной в студии. Привет, Дмитрий.
Добрый вечер.
Как же звучало это заявление при встрече с пограничниками?
Сегодня на коллегии погранслужбы Украины глава МВД Аваков очень уверенно давал пограничникам установку на то, что уже в этом году они вернут контроль над границей. Это звучало так, как будто это уже решенный вопрос, и проведение операции уже разработано. Вот, послушайте, как выступал Аваков.
Я впевнений, що перед нами постане завдання прямо зараз і в 17-му році, коли ми повинні будемо вийти на міжнародно признані державні кордони. Первыми видвинемся ми пограничники. Це не буде задача, яка вам скажуть, вот починаємо, Віктор Олександрович, в 2020 году заканчуємо. Це ми отак от соберемся, вам огласять план, і за неділю, за дві ви повинні будете обеспечити державний кордон.
Дмитрий, а имеет вообще глава МВД давать вот такие указания, советы, рекомендации пограничникам?
Хороший вопрос. Формально погранслужба – это отдельное ведомство, оно абсолютно не подконтрольное МВД. Но когда-то был издан указ президента, что глава МВД может осуществлять координацию работы пограничников. Вот такая вот обтекаемая формулировка. Как будет реализовываться вот, взятие под контроль границы в погранслужбе, нам точно не объяснили. Но спикер погранслужбы Олег Слободян сказал, что уже отрабатывается несколько сценариев. Какие, он также не уточнил. Давайте послушаем.
Мы впродовж 2016 року відпрацьовували кілька можливих варіантів вирішення цього завдання. Однозначно, що це питання буде вирішуватися не тільки силами Державної прикордонної служби, але й і Збройними силами України, і іншими правоохоронними органами. Поки що про механізми реалізації цієї задачі говорити ще рано.
Дмитрий, а насколько это вообще реальный сценарий, что говорят эксперты, и как, по их мнению, что имел в виду Арсен Аваков? Он имел в виду силовой сценарий или дипломатический? Можно ли судить об этом?
Ну, пограничники, они в принципе не должны возвращать контроль, выбивать войска. Пограничники – это классическая схема. Вот Мухтар и солдат, они идут, ищут контрабандиста, шпиона, находят, задерживают его. Это военные эксперты сходятся во мнении, что возвращать захваченные территории можно на данный момент только политическим путем. Выбить российских военных с территории Донбасса нереально, потому что они превосходят по комплектации, по количеству военных и по уровню оснащенности. К тому же, вот давайте послушаем по этому поводу мнение эксперта Национальной академии сухопутных войск Антона Мироновича.
Достатньо великі сили регулярних частин Російської Федерації розташовані на Донбасі, на окупованих територіях Донбасу. Окрім того, достатньо великі угрупування розташовані вдоль кордону російсько-українського кордону. І якщо ми будемо вдаватися до якихось активних дій щодо звільнення Донбасу військовим чином, то Російська Федерація вона буде в змозі дати нам відсіч, тому що ну наразі наша армія дещо, скажімо, поступається своєму.
Идет ли Кремль на политические уступки, очень расходятся. Один из политологов недавно пошутил, что Путин пойдет на политические уступки по отношению к Украине, только если Трамп отключит в России банковскую систему SWIFT. Поэтому сильно рассчитывать на инициативу России в донбасском вопросе не приходится.
Вот если это все суммировать, как говорят эксперты, как считаешь ты, имело ли заявление Арсена Авакова такой политический смысл или мобилизационный? То есть действительно ли пограничники готовятся занять границу, или Арсен Аваков просто демонстрирует, что Украина готова взять контроль под границу в любой момент?
На сегодня Украина не контролирует примерно 500 километров границы с Россией. И в таких условиях говорить о том, что можно за две недели вернуть контроль над этим участком, это нереально, считает военный эксперт Олег Жданов. По его мнению, такое заявление веет популизмом. Вот послушаем его мнение.
Министр внутренних дел, скорее всего, наверное, претендует на главу какого-нибудь силового блока в Украине, потому что то он поднимает вопрос постройки стены, МВД готово взять на себя организационные вопросы, дайте только денег. Теперь он начинает давать рекомендации, что делать пограничной службе. Рисочнач планирует нам освободительную операцию военную. Скорее, это больше похоже на политическую пиар-кампанию в свете предстоящих внеочередных выборов.
Также хочу заметить, что военные эксперты считают, что уже давно следует привлекать подразделения Нацгвардии с легкой бронетехникой и с таким количеством личного состава.
Внутренних дел Арсена Авакова о том, что пограничники украинские должны быть готовы в 2017 году взять под контроль украинско-российскую границу.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбук. Линии разграничения.
Суд над экс-президентом Виктором Януковичем может начаться в первом квартале 2017 года, заявлял ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Со времени свержения режима Януковича ни одна копейка, выведенная за время его президентства, не вернулась в госбюджет, констатировал министр юстиции Павел Петренко. Но бывший житель Межигорья убеждал, что вывозил из Украины только, цитата, «ручную кладь» и ни копейки не украл. За два года на самом деле украли у государства один годовой государственный бюджет. Это 40 миллиардов долларов. Это подтвердил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в интервью журналисту Александру Лащенко. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Минули вже три роки майже розслідування справи. Коли тільки? Тож лютий буде, от три роки. І які, власне, є результати? Ну, справді, ви підтверджуєте, так? Цілорічний бюджет з тих за два роки присвоїть, як вони кажуть, Янукович і його поплічники, так? 40 мільярдів доларів.
Саме так ми про надзвичайно значні обсяги втрат, які зазнав державний бюджет України за часи правління так званої команди Януковича. Ми сьогодні активно просуваємось по низці кримінальних проваджень. Як було зазначено, вже неодноразово суд над Януковичем розпочнеться вже ближчим часом. І я переконаний, що всі ці ігри, в принципі, які суд сьогодні вніс чітку ясність, підсудність визначена, це буде розглядатися в Печерському суді. Чим ближче до суду, тим у нас більше доказів винуватості епізодів, які в рамках яких він проходить як підозрюваний, і звичайно, тим більше нервозності у виступах Януковича, його адвокатів і тої російської кліки, яка їх підтримує.
Пане Єнін, відповідає дійсності інформація, що нібито пан Янукович кешем тримав гроші, так нібито, і все з собою. Оце його ручна кладь, бачили камери спостереження кілька днів. Так, оці камази, що там вивозили гелікоптери.
Знаєте, в одному Янукович був правий в своєму коментарі, що дійсно людей обманули, але обманула саме команда Януковича, яка, мабуть, забула про 1.5 мільярда доларів США, які арештовані зараз в банках України, і близько 200 доларів США в умовному еквіваленті, які заарештовані в різних юрисдикціях світу. Буквально щодо 50 мільйонів, які були нещодавно конфісковані в латвійський бюджет, велася мова про під час перемовин генерального прокурора з його латвійським колегою. Ми знайшли певне порозуміння щодо подальшого алгоритму дій, і буквально цими днями генеральний прокурор України звернеться до керівника українського уряду з пропозицією сформувати переговорну групу для початку переговорів з латвійським урядом.
А от ми зараз показували кадри, власне, як вивозили з Межигір'я все, що нажито чесним трудом, так би мовити, згадуючи відомий радянський фільм. Скажіть, будь ласка, а от Межигір'я, щось можете прояснити? І в якому статусі перебуваються Хонка, власне, Межигір'я?
Скажімо так, в нас є низка процесів, які на даному етапі ще триває. Йдеться про експертизу, про оцінку цих всіх цінностей. І, безумовно, це певним чином стримує просування кримінального провадження. Але, однозначно, ми вже близькі до виходу на фінальні стадії по цих етапах.
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы обсудим, почему затормозился обмен пленными. Ну, скорее, даже не затормозился, потому что вот уже в течение прошлого года, если сравнить с предыдущими годами, практически счет обмененных людей идет на единицы. Этому не помогли даже таким так называемые жесты доброй воли. Сепаратисты передали украинской стороне накануне Нового года 2 женщин. Украина передала 15 осужденных за сепаратизм представителям группировки ДНР и ЛНР. Переговоры от имени Украины ведут в том числе и, как говорят украинские чиновники, неуполномоченные лица, но тем не менее ничего пока не получается. Для того, чтобы разобраться, мы пригласили в студию руководителя Украинского центра освобождения пленных, офицерский корпус, Владимира Рубана. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
А также политолога Олега Саакяна. Здравствуйте, Олег.
Добрый.
Друзья, 0800 300-403, телефон прямого эфира. Звоните нам, задавайте свои вопросы экспертам, а также высказывайте свое мнение, почему, по вашему мнению, не происходит вот такого активного обмена пленными, как хотелось бы, ну, по крайней мере, как заявляет, хотела бы украинская сторона. Также задавайте наши вопросы в чате в YouTube, уже там появляются вопросы, мы их обязательно зададим. Владимир, вам первый вопрос. В чем вы видите вот такое заморозку, да, несмотря на так называемые жесты доброй воли перед Новым годом? Почему все-таки не видно прорыва, ваше мнение?
Я думаю, первый вопрос — квалификация переговорщиков, и второй вопрос — это желание первого лица государства. У него все бразды правления, и у нашего президента, верховного главнокомандующего, полномочий больше, чем у Януковича в свое время, поэтому буквально одним решением он может выполнить условия, которые требует вторая, там, третья сторона. Он этого не делает.
Что вы имеете в виду? Давайте торгуется. Конкретно говорить. Что вы предлагаете сделать Петру Порошенко?
Я предлагаю. Я, как переговорщик, я спрашиваю требования одной стороны, требования другой стороны. И в сложной ситуации, когда стороны выдвигают заранее невыполнимые требования, я им предлагаю компромисс. Я убеждаю одну сторону и вторую, что вот этот вариант обмена лучший. В некоторых случаях я говорю о моральных аспектах, а в некоторых говорю о чести, о долге или о бытовых каких-то нормах, о практичности. Ну вот посмотрите. В моей практике было несколько обменов, когда я завозил к боевикам одного сепаратиста и получал за него 42 или 50 человек. Когда-то Министерство обороны распространило формулу, что мы, говорит, будем менять теперь, как у Рубана, 1 к 16 коэффициент эффективного обмена военнопленными, на что донецкая сторона просто встала в ступор и сказала: мы вообще этого не понимаем и прекращаем все обмены. Мне стоило и нашей команде многих усилий для того, чтобы тогда разблокировать этот процесс. В 2014-2015 году было много остановок. Но на сегодняшний день, смотрите, они просят: отдайте нам 730 человек. И мы не знаем, что это за 730 человек, но мы понимаем как-то эфемерно, что это 730 человек, которых просит та сторона. И здесь у нас начинаются у переговорщиков торги. Мы можем отдать 1 к 2, 1 к 3, а вот больше 700, 1 к 14 мы отдать не можем. Мы начинаем торговаться, как коммерсанты. Мы не продадим, мы не купим это там за 100 гривен, мы купим только за 30, только за 50. По большому счету, в таких случаях я много разговаривал с сотрудниками СБУ, показывал практику. Но если ты отдаешь 3 человек, ты уже морально, юридически, ты уже пришел к тому, что ты отдаешь 3 человек. Какая разница, если ты отдашь 4, 5, 7, Какая разница? Ты уже отдаешь. Если ты отдаешь одного человека, ну, ты так же легко можешь отдать и семерых.
Хорошо, Владимир, давайте вот чуть-чуть более конкретно. Вы сказали, что проблемы с вашей точки зрения две. Это некомпетентность ведущих переговоры лиц от Украины, насколько я понимаю, вы имеете в виду? Или да. И с той стороны?
Ну, мне... Я представляю украинскую сторону и на переговорах с террористами, так называемыми, или сепаратистами. Поэтому мне проще говорить об украинской стороне. Да.
С той стороны вы не видите вот такого бойкота, о котором говорит, в частности, Ирина Геращенко, о том, что, ну, тем не менее, вы сами говорите о том, что они предлагают списки, да, 700 человек, более 700 человек, и украинская сторона не может подтвердить их наличие в Украине, да, это может быть люди, которые или без вести пропали, или осуждены вообще по другим статьям и так далее.
Вы знаете, здесь вот и идет этот театр, эта игра. Украинская сторона вроде и не может подтвердить, а вроде и подтверждает. Я не хочу говорить за донецкую сторону, я хочу говорить за наших. За то, что украинская сторона врет. Врет в Минске, врет своему народу, врет служба. Украинская сторона заявляет о том, что освобождено 3083 человека. Это вранье. Украинская сторона заявляет, что за год освободили 126 человек. Это настолько наглое вранье, когда Тандит оперировал этими цифрами, что уже Кучма возмутился, и Дарка Алифер выдала цифру 17 человек всего лишь освобождено. Вот это вранье и ненужная уже на сегодняшний день засекреченность и позволяет манипулировать этим процессом.
Хорошо, с точки зрения вашей, зачем это делается? Зачем манипулировать этим процессом?
Ну, кто эти люди будут без Минска? Никто. Представьте, если бы мы сегодня, если президент Порошенко повторит подвиг Нетаньяху, и завтра к вечеру мы всех поменяем. У нас не будет пленных ни с одной, ни с другой стороны. О чем мы будем говорить в Минске? Дальше мы будем говорить только о прогрессе, о прекращении войны, об экономических вопросах.
В чем украинская сторона, по вашему мнению, не заинтересована?
Не заинтересована.
Еще второй вопрос к вам. Вы тоже говорили о том, что у президента Порошенко есть гораздо больше полномочий, чем у Виктора Януковича, и с одним своим решением он может разблокировать этот процесс. О каком решении идет речь?
Речь идет об выполнении минских договоренностей, о которых мы знаем. Шестой пункт – обмен всех, все на всех, которые заставили подписать и Порошенко, и, помните это, да, второй Минск, 16 часов или 14, без сна и отдыха, они дружно подписывали, точнее, они договаривались об этом документе, а потом привезли его Кучме, там, за 10 километров в другую сторону Минска, и Кучма подписал их. Мы подписали.
То есть вы предлагаете президенту Порошенко отпустить тех сепаратистов, всех на всех, которых они требуют. Но ведь эти списки, по словам Ирины Геращенко, они нереалистичны. Как можно отпустить, если, вот, допустим, отпустят, ну, условно говоря, 300 человек, украинская сторона, сепаратисты не отпустят никого, потому что всех на всех все-таки, да, и это будет какой-то, получается, опять жест доброй воли со стороны Украины. То есть...
Да нет жестов доброй воли. Это обыкновенный пиар-ход перед Новым годом, то, как любит наше правительство втирать нам очки. Перед Новым годом, ну вот, вот мы вот такие, мы работаем. Вот 15 человек отпустили. Среди них одна женщина, за которую можно было бы забрать тех троих воинов, которые сидят в колонии. Двое кировоградских парней и один, еще один воин. И было предложение с той стороны по обмену. Поэтому здесь я усматриваю не жест доброй воли, а предновогодний пиар. И после Майдана и во время войны от этого становится еще противнее.
Вот мы оставляем за, в частности, СБУ, за Юрием Тандитом право поучаствовать в нашей программе. Вот мы сделаем такую заочную между вами дискуссию, потому что сегодня не получилось вот это сделать в таком прямом эфире. Олег, ваше мнение, вы согласны с Владимиром, что вина за вот такой срыв лежит исключительно на украинской стороне? Ваше видение, почему тормозится обмен пленными?
Ну, очевидно, я не имею достаточной информации непосредственно о технических моментах обмена пленами, поэтому я не могу давать оценки и воздержусь от любых оценок как одной, так и другой стороны. В технических моментах хватает ли профессионализма?
Как это выглядит со стороны, да? Политологический анализ?
Нет, само собой, я же говорю, то есть, просто здесь очень важно в плане того, что я могу быть не согласен, либо согласен с позицией, но я не имею права, да, давать такую оценку техническую. Если говорить, подняться на политологический уровень и все-таки говорить о конфликте в целом и о обмене пленных как одном из элементов, то мне очевидно становится, что на сегодняшний момент обмен пленных прежде всего стопорится из-за того, что в рамках Минского процесса пленные стали свободным капиталом, ресурсом, который можно конвертировать в любую фактически сферу, и с помощью которого можно добиваться своих геополитических, политических, каких-либо других дивидендов. Иными словами, насколько мне известно и от западных партнеров, и от украинской стороны, в данном случае частично подтверждается из российских источников, что Россия в данном случае настаивает в рамках обмена пленных на политических требованиях.
Амнистия, выборы.
Абсолютно верно. И фактически используют этот ресурс как рычаг давления. Поэтому, конечно же, если брать политическую оценку, то я бы не отрицал определенной ответственности украинской стороны в этом вопросе, безусловно. Но все же надо вспоминать, подойти к началу и вспоминать о том, что все-таки это война. Война, которая была развязана Российской Федерацией. В Минске подписывались не сепаратисты какие-либо, а подписывалась Российская Федерация. То, что там сидят на приставном стульчике со стороны России, это отдельный вопрос. Во-первых. Во-вторых, когда мы говорим об обмене пленными, то мы говорим уже в военной риторике, пленные. И мы говорим о том, что на той территории действует оккупационная администрация, действует российская вертикаль управления. И поэтому, конечно же, любые переговоры относительно пленных, если мы говорим о политической составляющей, то они могут происходить только с Кремлем. Если мы говорим о полевых обменах между полевыми командирами, между офицерами, то, конечно же, это абсолютно другой спектр, который я не могу комментировать, который я признаю, что существует. И тут, конечно же, стоит разбирать каждый случай индивидуально и смотреть, какая значимость того или другого человека, насколько высокий уровень его, и какие возможно в каждом индивидуальном случае получить преференции, и условно я по какому курсу, как уже сказал господин Рубан, возможно поменять того или другого человека.
Олег, я правильно понимаю, что без политических уступок со стороны Украины такого обмена пленами всех на всех ожидать не стоит?
Безусловно. А которые политические уступки в основном требуемые, они лежат в плоскости сферы безопасности и в плоскости сферы безопасности суверенитета государства. То есть мы же понимаем, что задача российской агрессии, если мы берем сугубо уровень российско-украинской войны, хотя эта агрессия лежит и на континентальном уровне, и на глобальном за признание со стороны США себя одним из ключевых полюсов мира и пересмотр Ялтинско-Потсдамского мира фактически, то если мы берем этот сугубо нижний разрез, то в нем, конечно же, Россия выступает в военных действиях за уничтожение украинского суверенитета и за фактически уничтожение независимости, создание из Украины государства-сателлита, возвращение к модели советской и досоветской имперской. Поэтому в данном случае я понимаю то, что если конечная цель нашего соперника является уничтожение суверенитета Украины, что демонстрируется на разных этапах, начиная от идеологической составляющей концепции русского мира, которая не предполагает развитие независимой Украины, заканчивая конкретными тактическими действиями гибридного характера, асимметричного характера, военного прямого характера, то, конечно же, тогда я понимаю, что обмен пленных всех на все, либо уступки политического характера могут сыграть с нами очень злую шутку, как это уже неоднократно фактически в тех или других мерах проявлялось в Минске, который на сегодняшний момент является капканом, который и не устраивает Россию, но в той же степени еще больше, скорее всего, не устраивает Украину.
Слово слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, меня зовут Олег. Вот я хотел задать такой вопрос. А скажите, а вот другая страна действительно искренне согласна на обмен всех на всех, или она как-то лукавит? И еще вот реплику, ну, такой вот тоже вопрос. Так ли это, что, как я понял, сначала эта война для руководства Украины была действительно шоком, а теперь просто некоторые, ну, высшие руководители страны научились извлекать из продолжения этого противостояния выгоду. И поэтому одна из причин, почему это продолжается, это, ну, тоже выгода, что удержание власти, например, там как-то вот.
Ну, то, о чем говорил Владимир, да, что это, в принципе, выгодно. Владимир, вам вопрос, вот мне добавлю к немного расшире вопрос Олега. Видите ли вы искренность со стороны сепаратистов менять всех на всех? И по какому алгоритму вы ведете переговоры с сепаратистами? Вот с кем вы договариваетесь там?
До последнего времени я разговаривал с главами так называемых ДНР, ЛНР, с министром обороны и с уполномоченным по правам человека Дарьей Морозовой. То есть те ключевые фигуры, которые и управляют этим процессом на донецком уровне. Насколько искренне, мы не видим за этими 700 человеками, мы не видим людей. Вот и человек, задающий вопрос, а насколько искренне хочет переговорщик? Надо понять всю трагедию этого процесса. Это люди, с одной стороны, наши граждане, и с другой стороны, наши граждане, часть российских граждан, заезжих, тех, которые любят приехать в любой конфликт, повоевать, попавшие в плен, или юридическим языком задержанные. Это 700 человек. Их разыскивают. Савченко для этого и обнародовала списки, для того, чтобы понять, насколько это корректно, и насколько для того, чтобы убрать вот этот козырь, аргумент, чтобы убрать из переговорного процесса, а вы нам не отдаете 700 человек.
Аргумент сепаратистов о том, что этих людей может не существовать, собственно говоря, чтобы общество начало проверять эти списки.
Совершенно верно. Они уже дают свои плоды. Уже одесситы, проверившие эти списки, подсказали. Вот один умер, вот трое освобождено, а эти уже осуждены и отбыли в места отбывания наказания. И сняли вопрос сразу по четверым людям из этого списка. Вот когда по 7700 снимутся вопросы, их останется около 500 человек, я так думаю, и у нас будет обмен.
Насколько вы верите в то, что когда эти списки будут уточнены, обмен состоится? Вы видите волю сепаратистов к этому?
Я уверен, что обмен состоится, и мне на это дает право быть таким уверенным разговоры и с Захарченко, и с Плотницким, и в Минске, и в Донецке, и с другими людьми, и с ихними, частично с женами и матерями сепаратистов, которые задержаны у нас. Они такие же женщины, такие же матеря, и они также ходят, оббивают пороги с той стороны. Поэтому здесь, наверное, искренность в таких политических уже переговорах не совсем уместное слово, но надо понимать, Олег правильно подчеркнул, подгруппа с Ириной Геращенко, она стала политической, а называется гуманитарной. И, а гуманизм – это совершенно далекая от политики вещь, это чистый человеческий гуманизм.
Мы прервемся на короткий выпуск новостей от Егора Устинова. Дальше продолжим общение в студии.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
Международный суд ООН в Гааге принял к рассмотрению иск Украины с требованием привлечь к ответственности Россию за терроризм и дискриминацию в стране. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на брифинге в Киеве. Также министр объяснил, почему Украина так долго, на протяжении 2,5 лет, готовила данный иск. По его словам, это связано со сложной юридической процедурой и тем фактом, что с настолько грубым нарушением международного права мир столкнулся впервые. Российская сторона своей вины не признает. Высокий суд Англии также сегодня начал рассматривать иск России к Украине из-за долга в 3 миллиарда долларов, которые правительство бывшего президента Виктора Януковича заняло в последние годы пребывания у власти. Как ожидается, заседание суда продлится до 20 января. Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк в декабре 2015 года, напомню, заявил, что Киев вводит мораторий на выплату долга перед Россией. Яценюк заявил тогда, что Киев готов к судебной процедуре с российской стороной. Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что договорился о встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сказал в интервью изданию Bloomberg. Он также выразил уверенность в продолжении американской поддержки Украины и при новой администрации. В администрации Дональда Трампа информацию о предстоящем визите президента Украины пока не комментировали. Дональд Трамп, напомню, примет присягу на посту президента США 20 января. Основная задача пограничников в 2017 году – готовность к взятию неконтролируемого участка государственной границы под контроль. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД. По его словам, в текущем году станет задача выйти на международно признанную государственную границу Украины на Донбассе и в дальнейшем и в Крыму. Этим процессом будет заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, но первыми отправятся пограничники, подчеркнул глава МВД.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Во второй части программы в Луганской области впервые с момента начала боевых действий оплатили поставку воды на неподконтрольную территорию. И на КПВВ «Майорск» теперь можно получить бесплатную помощь в оформлении документов. А мы возвращаемся к общению в нашей студии. Мы говорим о том, что тормозит обмен пленными. У нас в гостях руководитель Украинского центра освобождения пленных, офицерский корпус Владимир Рубан, а также политолог Олег Саакян. 0800 300 403, телефон прямого эфира. Задавайте свои вопросы экспертам и высказывайте свое мнение, что тормозит обмен пленными с вашей точки зрения. Владимир, вопрос из YouTube, чата в YouTube спрашивает, что общего у вас с Надеждой Савченко. Пресса пишет о том, что в Минск Надежда ехала на вашей машине, также она сама говорила, что вы участвовали в оформлении, в организации встречи Савченко с лидерами сепаратистов. Правда ли это? Какая ваша мотивация в этом? Зачем, кроме того, чтобы вы встречались сами с Захарченко, Плотницким, еще встречаться и Савченко?
Да, это все правда. Что объединяет с Надеждой Савченко? Ну, наверное, 17 июня 2014 года, когда она попала в плен в воскресенье. В этот день мы договорились о первом перемирии по всей линии фронта. Основная задача была поставлена Министерством обороны забрать тела и останки тел наших десантников, погибших при взрыве Ил-76, заходящего на посадку в Луганский аэропорт. И в этот же день была контратака, был бой, и Савченко попала в плен. Через три дня мне поставили задачу зам председателя СБУ, и она исходила уже как приоритетная от президента вытащить из плена офицера, женщину, летчика Савченко. До этого я не знал о ней.
Владимир, зачем еще подключать к переговору Надежду Савченко, если вы сами вот ведете переговоры? Я так понимаю, вы не координируете свои действия с СБУ, с Минской контактной группой, как и Надежда Савченко?
Не я подключаю Савченко, это Савченко подключает меня. Мы давно бы уже не занимались этим процессом, если бы не Надежда. С первого дня, с первого шага босой ногой на Бориспольскую бетонку, Савченко заявила о том, что ее народ освободил, он за нее молился, дергал, добивался ее освобождения, и она чувствует своим офицерским долгом, долгом узницы, номер один, долгом героя Украины, отплатить украинскому народу и освободить, добиваться освобождения всех пленных и политических пленных, политических заключенных из Российской Федерации, из Крыма. И в первый день у нее был на Украине довольно напряженный. Мы созвонились на второй день, встретились, переговорили о проблемах по пленам. И с того момента она занимается и неоднократно хотела встретиться. У нее есть определенная аура, у нее есть вот эта вот природная сила заставлять людей работать.
И вас, как, ну, вот вы офицер-офицер, достаточно хорошо друг друга поняли. Кстати, вопрос из, короткий вопрос из чата. Кто вы по званию? Очень хочется услышать от вас лично.
Я уже рассказывал на одном из телеканалов всю эту историю с легендированием, со званием. И у меня есть специальное звание казачье, генерал-полковник. Кто-то хочет поспекулировать на этом.
Нет, это люди просто спрашивают, интересуются. Спасибо.
Нет, особого желания у меня ходить в пижаме с генеральскими лампасами никогда не было. С Савченко мы оба летчики. Я был у нее на суде. как летчики мы понимаем, наверное, друг друга быстрее, лучше, как офицеры, мы, у нас одинаковое понятие чести. Плюс еще одна особенность, которая нас сближает, это мы можем пожертвовать своей репутацией, какой-то частью авторитета для того, чтобы вытащить одну никчемную, никому не нужную жизнь.
Олег, вот ваше мнение о Надежде Савченко после того, как задаст вопрос слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Сергей Краматорский.
Да, Сергей, ваш вопрос.
Я, во-первых, ваш гость сказал, что он встречался с Захарченко, Кононовым и Дарьей Морозовой. Ну, насколько я так понимаю, судя по разговорам от волонтеров, от всех, кто занимается освобождением пленным, самое адекватное – это Дарья Морозова из всех. Но у меня вопрос такого плана. Как вы могли встречаться с Захарченко, когда это преступник, который воевал в том же Славянске, который убивал наших ребят, вы сами офицер, и который играл в футбол головами наших солдат.
Футбол головами?
С моральной точки зрения.
Спасибо за вопрос.
Я правильно услышал, да? Футбол играл головами?
Это по словам Березы, который из Днепра.
Мне сложно оправдывать свою позицию уже после 3 лет. Как я встречал, как я разговаривал. Сперва было очень страшно, но была задача и цель. Мой офицер, сотник 28-й сотни, он родом из Макеевки, он попал 2 мая в плен с простреленной ногой. У него жена и 2 детей. И довольно быстро я понял, что если им не заниматься, его не будет в живых, и не будет в живых его семьи. Поэтому эвакуировали семью, а я вступил в переговоры с неким Ратибором, с человеком, который удерживал моего офицера. И когда мы уже приехали в Донецк, мы попали в только формирующееся подразделение «Оплот», которым командовал тогда еще неизвестный Захарченко. Это было 5 мая 2014 года. Потом я попал в плен, и он меня освобождал от своих же коллег. Когда мы уезжали, нас сняли с поезда.
Вообще, я понял. Ну, вы уже об этом на вопрос отвечали, что для вас, как вы говорите, вот гуманитарная составляющая, она важнее политической. Если кратко, это ответ на этот вопрос будет, в принципе, да, Владимир?
Ну, он гораздо глубже здесь. Человек правильно задал вопрос. Единственное, футбол головами, ну, это, наверное, из серии про распятого мальчика, только с другой стороны.
Олег, вопрос к вам. Вот многие, вот так называемый жест доброй воли, передачи двух девушек, Анжелики Пресняковой и Ольги Сворок, украинской стороне, которые были задержаны сепаратистами, расценили, вот, в частности, Ирина Геращенко, она сказала, что это элемент гибридной информационной войны, которая ведется против Украины, что якобы эта передача была призвана повысить политический вес Надежды Савченко, потому что сепаратисты заявили, что именно Надежде Савченко они передают, хотя передали представителям Владимира Руба, насколько я понимаю, вы были задействованы в этой операции, ваша организация.
Мое дело было, как сказал один парень из Донбасса, выполнить роль таксиста. Передали
говорил господин Рубан, и его как-то конвертируют, как-то используют. Я не приумоляю ни в коем случае действительно, возможно, патриотических внутренних ощущений Надежды Савченко и настроенности, и офицерского долга и так далее, но надо понимать то, что это игра, в которой играют все и играют всеми. И точно так же в этой игре, играя, можно стать заложником, можно стать ресурсом. И надо осознавать четко все возможные риски в этой ситуации и все возможные за и против.
Не и надо осознавать дело... риски, вы забываете все-таки, что вы играете человеческой жизнью. У меня есть аргумент.
Владимир, дайте закончить мысль. Дайте Олегу закончить мысль.
Мы не ругаемся.
Да, да.
Я с удовольствием предоставлю кусочек своего времени.
У нас просто очень ограничено уже время.
Я опоздал из Луганска в Киеве уговорить на обмен. И когда уже приехал обратно в Луганск, 20 человек были расстреляны. Понимаете, к чему ведет эта затяжка в политической игре?
И конечно, Олег, да, давайте закончим мысль. Мы же прекрасно понимаем, то, что когда отдают кому-то, у кого нету этих пленных, у кого нету фактически на сегодняшний момент, я не буду говорить об социологическом уровне доверия и так далее, просто
отдают будем честно зачем говорить. Зачем-то, можно сказать.
Надежда Савченко на сегодняшний день – это депутат. Она не министр обороны. Она не имеет официального какого-то допуска к тому, чтобы она могла своим подписью либо своим решением кого-то освободить. Соответственно, какие-то ставят интересы с той стороны. Ну, без интереса такие вещи не делают. Поэтому я еще раз хочу акцентировать на то, что все очень и очень неоднозначно. И, конечно же, коль уже этот уровень поднялся с полевого, обмен между офицерами-то поднялся до уровня международного, между двумя государствами, то, конечно же, здесь уже есть все-таки позиция официальных структур, и, конечно же, официальные структуры всегда будут говорить то, что это вредит процессу, потому что размывается их легальность и легитимность на процессе. Не легальность сохраняется, но легитимность растворяется. И, понятное дело, всегда, конечно же, оппонент будет искать любые возможности для того, чтобы эту ситуацию усложнить и создать собственные возможности рычаги влияния. Точно так же, как и Украине стоило бы использовать любые возможности для того, чтобы выигрывать в этой ситуации. Само собой, идет речь о человеческих жизнях. И поэтому, конечно же, мы должны делать все для того, чтобы как можно больше было человеческих жизней сохранено и как можно было больше людей освобождено. Но надо понимать, что извечная дилемма, в том числе и политической науки, состоит в том, что же важнее – жизнь гражданина или безопасность государства. В каких случаях мы можем пожертвовать человеческой жизнью ради спасения государства, а в каких случаях мы должны ли пожертвовать государством, государственной безопасностью ради сохранения
человеческой жизни? Вопрос открытый, насколько я понимаю. Это.
Очень открытый и очень сложный. И он заложен даже в Конституции, вот эта дилемма, к сожалению.
Спасибо большое. К сожалению, время уже поджимает нас. У нас в гостях был руководитель Украинского центра освобождения пленных, офицерский корпус Владимир Рубан, а также политолог Олег Саакян. Спасибо большое, что пришли к нам. Прямо сейчас в обзоре прессы. Почему не будет великого соглашения между Россией и Западом? И какие убытки понесла Украина от запрета транзита товаров через Россию.
Сегодня серьезных предпосылок ожидать очередного великого соглашения между Россией и Западом нет. Уровень доверия между Кремлем и условным коллективным Западом на нуле. При таких условиях стороны могут вступать в переговоры, проверять друг друга, тестировать возможности, решать некоторые локальные дела. Но до великого соглашения не дойдет. Об этом пишет еженедельник «Зеркало Тыжня». Автор статьи отмечает, что может возникнуть вопрос. А надо ли Украине становиться движущей силой прогресса? Ответ может показаться парадоксальным. Нет, не надо. Газета пишет, что Украина не располагает ресурсом для модерации ломки нынешней исторической траектории мира в лучшую сторону. А любые выгодные предложения будут казаться таковыми только сторонам, которые не заинтересованы в сильной, успешной Украине, осознающей свои цели и последовательно пытающейся двигаться к ним. Даже если предположить очень малореалистичное, но теоретически возможное великое соглашение сильных мира сего в нынешних исторических условиях, то оно может состояться только на условиях России, а не Запада. Настроения касательно капитуляции происходят от размытости государственной позиции в отношении России. Это отмечает газета «День». Эксперты утверждают, что в Украине до сих пор не объявлено состояние войны, хотя война продолжается уже третий год. В обществе до сих пор не сформулирована позиция. Или мы воюем, или защищаемся от сепаратистов. Более того, в стране абсолютно неопределенная позиция в отношении оккупированных территорий. Люди от этой неопределенности устают. Таким образом, народ подводят к любой капитуляции. Чтобы не иметь раздражителя этой неопределенности, законности. Также эксперты отмечают, что статья Пинчука является не каким-то программным документом, а согласием на капитуляцию части деловых кругов. То есть украинцам необходимо задуматься об альтернативе минскому формату. Но, к сожалению, украинская власть является слабой. Особенно это ощутимо после победы Трампа. Таким образом, если раньше авторитет украинской власти опирался на поддержку Вашингтона, то сейчас этого нет, пишет газета. Украина подсчитывает убытки от введения России ограничения транзита украинских товаров через свою территорию год назад. Об этом пишет Deutsche Welle. По официальной информации Министерства экономического развития и торговли страны, из-за российской транзитной блокады за год украинская экономика потеряла около полумиллиарда долларов. А это дополнительные потери ВВП в размере 0,5%. К примеру, за это время экспорт товаров в Казахстан и Кыргызстан, традиционные для Украины рынки сбыта, сократился почти на 44% и 47% соответственно. Эксперты указывают на то, что больше всего пострадали от российского ограничения транзита пищевая и машиностроительная отрасли Украины.
«Иногда мне кажется, что смерть преследует нас везде, куда бы мы ни направились». Это не цитата из фильма «Пункт назначения». Это слова Абдул-Кафы Аль-Хамда, учителя английского языка, сумевшего выбраться со своей семьей из осажденного Алеппо. Ему 31 год. 6 лет назад он, как и тысячи других молодых сирийцев, вышел на акции протеста против коррупции и нарушения прав человека режимом сирийского президента Башара Асада. С тех пор Аль-Хамда пришлось пережить все тягоды сирийской войны, которые он категорически отказывается называть гражданской. О последних днях осады, о том, как проходила эвакуация людей из Алеппо, Абдул-Кафы Аль-Хамда рассказал журналисту Марку Крутову. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Как вам удавалось выживать в осажденном городе с маленьким ребенком?
Вы не можете представить себе страданий, которые я пережил в осажденном Алеппо. У нас не было воды, еды, электричества, медицинской помощи. Никогда не забуду день, когда моя дочь заболела. Я не мог найти ей врача. В осажденном Алеппо были врачи, но все они в тот момент были заняты другими, более серьезными случаями. Им надо было лечить людей, пострадавших при бомбежках, проводить операции по ампутации конечностей, иметь дело с травмами, представлявшими немедленную угрозу для жизни. Я не нашел врача, который мог бы помочь моей дочери. У нее была очень высокая температура, боли в животе. Я не нашел доктора. Я боролся, чтобы достать хоть какие-то лекарства для нее, но не смог. Вскоре заболела и моя жена. Молока у нее не было, чем-то помочь она не могла. Единственное, чем я мог помочь своей дочери, единственное, чем я мог ее хотя бы накормить, это толченый рис, смешанный с соленой водой. Ей это, конечно, не нравилось на вкус, но ничего другого у нас не было. Она все время плакала и просила есть.
Когда вы покинули осажденное Алеппо, это было во время официальной эвакуации?
Да, совершенно верно. Я покинул Алеппо в последний день эвакуации, если быть точным, 18 декабря. Но это была самая ужасная эвакуация, которую только можно было представить. Просто представьте, мы 20 часов сидели в автобусах без воды и без еды, без возможности сходить в туалет. Моя дочь в этом автобусе снова чуть не умерла. Когда я попросил представителей Красного Креста и Красного Полумесяца дать ей немного воды, они сказали, это запрещено. Я сказал, сбрасывать кассетные фосфорные бомбы на нас не было запрещено, а дать моей дочери немного воды запрещено. То, что мы пережили во время этой эвакуации, было ужасно.
А почему автобусы стояли без движения 20 часов?
Это своего рода унижение, которому нас решили подвергнуть войска Асада и российская армия. Мы выехали из осажденных кварталов Алеппо и направились к пригородам, которые находятся под контролем повстанцев. Но путь туда проходит через районы города, занятые правительственными войсками. Нас остановили там и не давали ехать дальше в течение 20 часов, без всякой причины. Мы спросили у представителей Красного Креста и Красного Полумесяца, почему мы стоим, в чем причина, скажите нам. Они отвечали только одно. Хотите спасти свои жизни, не спрашивайте. Хотя мы, конечно, знали, что ни Красный Крест, ни Красный Полумесяц не были агентами Асада и России. Ни во время эвакуации, ни до нее.
Это был фрагмент интервью журналиста Марка Крутова с сирийцем, учителем английского языка Абдул-Кафы Аль-Хамда, которому удалось выехать из осажденного Алеппо. Полную версию интервью слушайте на сайте Московского бюро «Радио Свобода». Особый исторический путь, неприятие нацизма, эвакуация и даже желание попасть на прием к министру здравоохранения. Такие идеологические оправдания создания группировок ДНР и ЛНР называют их лидеры. С чем связан поиск новой идеологии у сепаратистов, разбирался Александр Демченко.
Так называемый министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев практически одновременно с главарем группировки «Восток» Александром Ходаковским высказались по поводу идеологии пророссийского сепаратизма на Донбассе. По мнению Тимофеева, причиной создания группировок ДНР и ЛНР и военного конфликта на Донбассе является желание, цитирую, децентрализации.
И первые протестные настроения были как раз именно против него, именно против, как формируется сама власть. Были предложения не в войну перейти, а отдать органы управления на места. Чтобы Киев просто отдал, поделился, чтобы губернатора можно было выбирать на месте, а не назначенным с Киева. Чтобы органы управления и верхнего звена находились тоже здесь, непосредственно на территории. Ну, как пример, допустим, попасть к министру здравоохранения Украины, наверное, в принципе, невозможно. Ни де юре, ни де факто на прием. В условиях Донецкой Народной Республики, но если постараться, можно попасть на прием не только к министру, но и главе. В этом плане задачи выполнены. То есть вот децентрализация, она была выполнена.
Ходаковский же говорит о невозможности существования двух Украин под одной крышей. На своей странице Facebook он пишет.
Пока что начальный вывод прост. Украина разделилась надвое, и граница проходит немного западнее, чем проходит наша линия фронта. Сумеем мы примириться с этим фактом, и мы, украинцы. Ненацистский ремейк лозунга «Украина для украинцев», что звучит из Львова, это полностью ущербная позиция.
При этом в своих высказываниях он ссылается на слова львовского телеведущего телеканала ЗИК Остапа Дроздова. Сам же Дроздов назвал слова Ходаковского «диким миксом», а свои слова нелогично вырванными из контекста, к тому же с измененным смыслом.
Это какая-то полная ересь. Я навіть не знаю, що тут маю вам сказати. Чесно кажучи, якось дуже все воно накручено, наречено, якийсь просто бред.
Лидеры группировки ДНР начали объяснять идеологические основы сепаратизма, чтобы оправдать безнадежную социально-экономическую ситуацию на подконтрольных им территориях. Так считает старший научный сотрудник Национального института стратегических исследований Андрей Каракуц. Ведь за последние два года уровень жизни в городах, занятых силами сепаратистов, резко упал.
Ці обіцянки, які надавалися майже три роки тому, да, вони були не виконані. Тобто, що гарантували? Гарантували, що буде там достатньо, да, багато жити життя, що без України буде краще, там не буде якихось там бандерівців і таке інше. Відповідно, що отримали в результаті? В результаті отримали, да, економічну кризу, більшість населення виїхала, соціально активного та економічно активного, да, і відповідно їм для того, щоб якимось чином продовжувати своєму населенню пояснювати, що відбувається, да, вони намагаються ось таким чином ідеологічно агітувати.
По його словам, поиски ідеології можуть бути визвані тим, що не произошло і присоединення Донбаса к Російській Федерації. Це, в свою чергу, вимушує продумувати дальнейшую концепцію существування сепаратистських образований на Донбасі. Олександр Демченко, Донбас Реалії.
Закладка. Открываем Донбасс. В иллюминаторе вже труби заводські і терикони головою хмари, аеродром, спалахують пожари далеких домен, вже крила вечора відлопотіли, замріли зорі, день гойднувся і згас. А ти гориш, ти твориш, вічно поривний, о залізобетонний мій Донбас. Василь Стус, «Додому».
Запомни эту страницу.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет вам о последних новостях.
Швейцария до конца января передаст Украине 100 миллионов долларов в качестве первого транша финансовой помощи. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко по итогам переговоров с президентом Швейцарии Дорис Лойтхарт. Глава украинского государства также сообщил, что в ходе переговоров с президентом Швейцарии обсуждалось нынешнее положение двусторонних межгосударственных отношений, а также успех Украины на пути проведения важных реформ. Петр Порошенко, напомню, находится в швейцарском Давосе на ежегодном заседании Всемирного экономического форума. Главная военная прокуратура Украины получила от секретариата ООН фотокопию заявления бывшего президента Украины Виктора Януковича с просьбой ввести войска России в Украину. Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал в Фейсбуке. Он отметил, что все полученные украинским следствием материалы признаны ООН официальными документами, которые предоставила Россия. Следствием военной прокуратуры получены неопровержимые документальные доказательства госизмены Виктора Януковича. Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что договорился о встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сказал в интервью изданию Bloomberg. Он также выразил уверенность в продолжении американской поддержки Украины при новой администрации. В администрации Дональда Трампа информацию о предстоящем визите президента Украины пока не комментировали. Дональд Трамп, напомню, примет присягу на посту президента США 20 января. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 18 января, на Донбассе будет облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью на Донеччине от 6 до 8, на Луганщине от 9 до 11 градусов мороза. Днем по всей территории региона от 3 до 5 градусов мороза.
Спасибо. Вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Владимир Удовченко за звукорежиссерским пультом. Друзья, не забывайте, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, кроме эфирного времени, мы переводим наш студийный телефон в режим автоответчика. Звоните нам, оставляйте свои отзывы о программе, впечатления от эфира или предлагайте нам свои темы. Номер 0800 300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Ищите нас в интернете на сайте программы «Донбасс Реалии». Дружите с нами в социальных сетях. Это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и Твиттер. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.